Дифирамб.
Начинаем программу «Дифирамб», и я с большой радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя, кинорежиссера Павла Чухрая. Павел Григорьевич, приветствую вас. Здрасте.
Здравствуйте.
Поздравляю вас с днем рождения, с юбилеем. Это тем более, что и президент поздравил. Я тут посмотрела, да, поздравил, прислал телеграмму.
Ну да.
Приятно?
Да,
да. Скажите.
Ну, во всяком случае, это как-то в собственных глазах тебя приподнимает, хотя это смешно немножечко. Но, тем не менее, конечно, это приятно, когда это отмечается как-то.
Я напомню нашим слушателям, что мы в прямом эфире, поэтому, конечно же, вы можете и поздравить Павла Григорьевича Чухрая с юбилеем, так же, как и президент Российской Федерации, а можете задать вопрос. Кстати, этой возможности президент был лишен. Вопросов он Чухрая не задавал, а мог бы. Я напомню номер СМС +7 985 970 45 45 и телефон прямого эфира 363-36-59. Вчера буквально вечером сидела я и с наслаждением смотрела фильм «Водитель для Веры». Показывали его на НТВ+. Вот так случайно включила, не могла оторваться до самого конца. Невероятно сильная история, и опять же трагическая, и опять же про нашу жизнь, причем про жизнь, которая опять наша жизнь и вчера, и сегодня, и, похоже, будет завтра. Я вот хотела бы вас вот что спросить, Павел Григорьевич. Последнее время очень много сравнивают, многие сравнивают эпоху, которую мы сегодня живем, с эпохой Брежнева. Причем, как сказал пресс-секретарь нашего премьер-министра Дмитрий Песков, Брежнев — это... Кто сказал, что он со знаком минус? Брежнев — это с большим жирным плюсом. Вот по вашим ощущениям, все-таки, что такое эпоха Брежнева? И действительно ли сегодня какие-то приметы напоминают то время?
Ну, если говорить о брежневской эпохе, то я, конечно, совсем не ностальгирую по этому времени, потому что... Особенно для художника, для любого просвещенного человека, для интеллигента, которому я так, может быть, самонадеянно себя причисляю, время было затхлое и ужасное, потому что это такая была циничная атмосфера, атмосфера всеобщей тотальной лжи, в которой нормальному человеку с нормальными рефлексами очень трудно существовать, а уж тем более работать. Но, вы знаете, вот я, честно говоря, почему-то ждал вашего этого вопроса, пока ехал в машине. Я просто постарался для себя найти хоть что-то оптимистичное в том, что с нами может в ближайшее время произойти, похожее на брежневские времена. Я подумал о том, что вот, может быть, количество хороших фильмов, книг, каких-то... каких-то прорывов в духовной сфере мысли было именно потому, что в человеке росло, в нормальном человеке росло сопротивление вот этой лжи. И это всегда благодатная почва для искусства, для культуры вообще.
Потому парадокс что, какой, да?
Потому что ощущение попранного человеческого достоинства, оно вызывает желание сопротивляться. И, может быть, это, если меня спрашивают, а почему у нас такое кино сейчас, а будет ли оно хорошим? Черт его знает, может быть, вот это вот недостатки, которые нас ждут в застое, помогут тому, что будет какое-то возрождение человеческого общества, попытки, ну, хотя бы прорваться к правде, прорваться к каким-то нормальным человеческим вещам. Не знаю,
то
хотя, конечно...
Сопротивление это возможно?
Только за счет...
Сквозь асфальт прорастать опять?
Мне кажется, что, к сожалению, это очень трагично. Не хочется этого времени, не хочется этой тотальной лжи, которая была, это королевство кривых зеркал, коррупции, которая тогда расцветала. Конечно, она была не такой сильной, просто возможностей было меньше. Был закрыт занавес, нельзя было в Африке скупать рудники и в Южной Америке медные копии, как сейчас делают люди, чиновники многие из наших. Вот, понимаете? Но, тем не менее, на уровне, вы знаете, когда говорят, что тогда все жили одинаково, не совсем так, потому что в любой тюремной камере, когда у тебя нету кружки, а у пахана есть кружка, то он для тебя практически миллиардер, понимаете? То же самое сейчас. Да, сейчас более заметно стало разделение. Ну, например, извините, что я как-то ухожу, наверное, от темы. К этому говорят, вот у Сталина был один китель. Он уж ходил в одних стоптанных сапогах, и у него в сейфе было всего 25, там, условно говоря, рублей. Но зачем ему это все было, если он по мановению ока мог уничтожить народы? Если страна стелилась перед ним, и он не знал количество дач, которые у него было построено. Поезда, когда он куда-то ехал, уходили в разные регионы, чтобы замутить население, чтобы никто не знал. Зачем ему новые сапоги, ребята? О чем вы говорите? Это власть, которой никто не обладал. Это такая почти божественная власть.
Я так и знала, что все кончится этим.
Давайте про другое. Я рад. Давайте.
Я почитала вот ваше интервью, которое навели меня на все эти темы. Я очень рада, что во многих вещах мы совпадаем. Но все равно, что самое главное, может быть, мы об этом тоже поговорим, как я поняла, что у вас большая претензия именно к обществу. К людям, которые
Обществу
здесь живут.
Себе, когда... К нам, ко всем, конечно.
Ну да, к нам, ко конечно, всем. Конечно. То есть вы в том, что происходит сегодня со страной и с обществом, да, и с нами, вы меньше вины отдаете в сторону власти, а больше в область человеческого подсознательного.
Это не так, потому что все зависит от того, если мы с вами разговаривали три дня...
Ну вы поняли, о чем я
спрашиваю. Я, конечно, понял. Если мы говорили три дня, то мы бы говорили о разных аспектах. Я просто думаю, что нельзя с себя, с общества перекладывать ответственность на начальство. Начальство, они не с Марса, они родились в тех же коммуналках, в которых росли там мы, мои друзья, и точно так же слушали Битлз, как мы. Все было то же самое. Это одна страна, понимаете? И в какой-то момент необходимо себя отделить от них. Mm-hmm. Необходимо совершенно. Но думать, что только в них вся вина, нельзя. Нельзя. Вот я слушал, например, пока ехал опять сюда, значит, вы разговаривали тут по поводу ЕГЭ. Там, меня это совершенно не интересует, честно вам скажу. Но я, конечно, понимаю, что теория малых дел, она правильная. Надо делать обязательно что-то. В любых условиях пытаться сделать что-то нормальное и поставить в своей стране что-то на нормальные рельсы. Но, с другой стороны, беда ведь в том, что в неправовом государстве любой закон, в конце концов, начинает работать против общества. Любой. Вот это подтверждает все опыт наших там, последних 10-15 лет. Всегда. Вот вроде бы что-то правильное сделали, а смотришь, только ментам, значит, коррупция расцветает, и все. Я сейчас, ну, немножко про другое, извините, что я так хаотично, не часто к вам прихожу, поэтому мне хочется высказаться сразу про все. Вот слушаю по телевизору, один раз передали, что везде расставили камеры в Москве. И теперь вот, вы знаете, оказалось, что очень много машин ездит двойников, клонов. У них такие же номера, как у остальных. Я думаю, что они 10 раз про это передали? Потом думаю, конечно. Теперь полиция, остановившая депутата, который там что-то сделал, если кто-то начнет, значит, кричать и говорить, что вот он на кинокамере, скажет, а это другая машина. Это другая машина. Вот тут и все. Вот обязательно вывернут в эту сторону, хотя правильная вещь все.
А почему?
Потому что не правовое государство. Потому что нету ни политических партий, нету профсоюзов. Вы когда-нибудь слышали, чтобы какой-нибудь профсоюзный босс по какому-нибудь важному вопросу высказался? Уж я не говорю.
Потому что у нас нет независимых профсоюзов.
Нету их.
Потому что они состарились в такой же
советской. У нас нет судебной системы, потому что у нас есть карательная система. Да. Это совсем другая вещь. И таким образом, ну что говорить, можно обвинять Путина в этом с Медведем, но это же наша вина, естественно, потому что,
значит,
простите...
такие задачи перед собой люди не ставили, когда они заходят в Кремль в качестве руководителей.
Я не хочу называть свою страну дремучей.
Дремучая, да.
Не хочу называть. Ну ведь у нас не вызывает удивления, когда в Тамбуламбу государстве не так проходят выборы и все. Они там могут сказать, вы знаете, у нас не очень точный был президент, и вот там в законе была ошибка. А мы понимаем, ребята, вы не знаете, что за границами вашей деревни. Что вы можете сказать о демократических выборах? Стране это неинтересно. Она считает, что колбаса от этого не зависит. Тогда а колбаса зависит от этого тоже.
Вопрос не в праве, не в том, что это не правовое государство, а в менталитете. Как вот не крутись, но к этому слову приходит.
Я начал, почему? Почему я говорил, что общество виновато? Оно этим не интересуется. И я считаю, что если говорить о кино, об искусстве, мое дело говорить о человеческом достоинстве, о совести, о цинизме, о рабской психологии. А ваша задача рассказывать людям. Вот повернулась так политическая ситуация. С одной стороны посмотрели, с другой стороны посмотрели. Все камни подводные обговорили, чтобы люди хоть чуть-чуть разбирались. Потому что по телевидению ведь нету настоящих комментаторов политических сегодня, к сожалению. Есть, иногда выступают. Я там слушаю об исторических каких-то вещах Млечина, замечательного, умного человека, с которым я там, я не знаю, наверное, может быть, я не все читал или слышал, но на 99% я согласен. И когда он у вас выступает, мне интересно. Даже когда выступает Проханов, мне хочется выключить сразу вашу передачу и радио, потому что я не согласен совсем. Я знаю, что это люди, которые цинично поставили на силовые органы. И всю жизнь при советской власти, после советской власти, они выбрали для себя четкую позицию. У кого дубина, тому и надо петь. Все. Угу. Можно петь с криками, с гневом. Даже вроде бы как бы ты обвиняешь и говоришь, что, черт побери, я тебе правду скажу, ты гений. Вот хочешь, убей меня. Вот, а ты... Можно так, конечно, понимаете? Или там как однако человек. Ну, вот ощущение, я не знаю, может, он замечательный Леонтьев. Человек, да, но ощущение, что тебе пишут в КГБ, просто все записки тебе написали, и ты своим хриплым голосом, значит, что-то с блатными выражениями там критикуешь Запад. Классно. Ну, есть за что критиковать Запад. Нет нигде, естественно, так сказать, рая на земле. Нет нигде. Но, ребята, когда там, например, какая-нибудь писательница в разговоре по телевизору про коррупцию в милиции вдруг выкрикивает: «Нет, я не позволю! Есть честные милиционеры!» Ну и все, разговор окончен. Ну, есть честные. Мы же говорим о явлении, о том, что честные люди не могут там работать, их просто выживают оттуда, потому есть что невозможно генералы, там... Да? Да нету честных генералов, нету? Простите меня, пускай меня не засудят. В отставке они все умные становятся. А там, да потому что тебе не разрешат это там система. Просто существовать, да. Это система.
Давайте мы остановимся на выпуск новостей, кстати, посмотрим, что там произошло.
Про честных генералов это я, конечно, всех зря. Не потому, что мне страшно, что вы меня застрелите, а просто потому, что это не совсем правда.
Богдан Ступка сыграл честного генерала, между прочим.
Сложного. И мне это интересно.
Совесть. Человек с совестью.
Потому что если бы я делал хоть про Геббельса, как я говорю, делал, я бы делал только в одном случае, если это не шарж, а попытка разобраться, почему этот дьявол стал дьяволом. Понимаете? Что в нем? Он же был мальчиком, он был ребенком когда-то.
Новости потом продолжим. На вопрос отвечаю, который вам уже задавала. Как называется мост, с которого Лиза бросилась в воду? Бедная Лиза из «Пиковой дамы». Лиза бросается в канал из Эрмитажного моста в опере Чайковского «Пиковая дама». Наши победители: Катя, телефон 381, Людмила 749, Федор 303, Артем 111, Софья 573. Вы получаете книгу Андрея Пиантковского «Третий путь к рабству». А главный приз у нас уходит к Ольге, телефон 308, первые три цифры. Это альбом «Фарфор и роза» издательства Государственного Эрмитажа.
Эту программу вы можете смотреть с помощью компании «Сетивизор» на компьютерах, айфонах и любых других мобильных устройствах.
Дифирамп. Продолжаем наш неюбилейный разговор с Павлом Чухраем. Напомню нашим слушателям, что вы можете вопросы свои задавать на номер +7 985 970 45 45. Вот, собственно, вопрос, который я вам задала в перерыве, я его сейчас вот буквально вижу на экране нашего монитора. Таня пишет: а почему у нас всегда выстраивается одна и та же система? Как не ломай? Может быть, это навсегда?
Ну, гений слова Черномырдин, он на это ответил прямо, он говорит: какую партию не создавай, все КПСС получается. Вот он все-таки великий был человек, у него несколько было таких перл просто. Просто замечательно. Он замечательно сказал еще одну вещь. Он сказал, ну, никогда такого в России не было. И вот опять.
Ну, действительно, почему вот опять? Почему опять все выстраивается именно так, как выстраивается?
Потому что, к сожалению, к великому сожалению, нельзя привнести откуда-то демократию и вот эту ментальность демократических стран, таких развитых. К сожалению, это не получается. Это может только вырасти в недрах общества. И когда там, значит, революционеры в свое время ругали просветителей 19 века, говорят, что это наивные романтики, они хотели... Выясняется, что ничего другого общество не может сделать для себя лучшего, чем потихоньку, постепенно становиться из, значит, дикарей людьми. И культура 19 века мощнейшая. К сожалению, все равно это завалилось. Можно про это долго разговаривать, но вот почему это произошло, есть у меня
только какие-то взгляды. А когда вот по вашим ощущениям... Были все-таки времена в нашей стране, когда какая-то надежда появлялась, что можно что-то изменить. Когда мы из общества дикарей превращались в общество
людей просвещенных. Надежда и общество дикарей – это разные вещи. У дикарей тоже может быть надежда. И я, конечно, огрубляю, и вы меня поймете, просто слишком больные темы, и я пользуюсь словами «дикари». Хотя общество в сталинские времена, в советские времена не было таким уж диким. Всегда была часть просвещенных людей, которые думали и пытались понять что-то. А была часть, естественно, людей диких, которых, естественно, еще и помогали им стать больше дикарями. Потому что
диких-то большинство всегда. Почему?
Ну, тут зависит, конечно, от процента. Вот у нас он очень большой, этот процент. Ну, у нас почему? Потому что у нас всегда была колониальная держава. Мы расширялись, захватывая другие народы с другой ментальностью, с другой степенью цивилизованности. И все это становилось одной страной. И это не могло не менять психологию. Понимаете, я возвращаюсь к XIX веку, фантастическому по сравнению с другими периодами нашей истории, взрыва культуры, духовности, когда философия, музыка, живопись, литература, все это просто расцветало на родных корнях, как родных для меня, может быть, для многих других. Просто это вот так грубо называется христианской цивилизацией. Да, мы к этому
а еще грубо, это проклятый царизм.
Нет, царизм.
Эксплуатация.
Ни при чем царизм. Так мне кажется. А потом вот мы жили еще некоторое время, искусство и культура существовало в советские времена по инерции. Потому что люди, которые
были воспитаны... Которые вас учили, они из другой эпохи.
Да,
были,
они пришли, конечно, оттуда. Они пришли с теми ценностями. И чем меньше становилось этих людей, тем больше дичало общество, к сожалению. И те наши успехи, которые были в науке, в культуре, когда говорят, а вот при Сталине было, да потому что это было вопреки. Это было вопреки, просто потому что не всех перестреляли в революцию, не всех выгнали из страны. И эти люди не могли, это не могло не сказываться на нашем поколении, потому что мы видели, что такое человеческое достоинство, как человек себя ведет в экстремальных условиях, что стыдно и что не стыдно. А сейчас этого нету. Мы виноваты в этом. Мы не дали своим детям этого. То, о чем я говорю, когда я говорю об обществе. Потому что, как бы я ни относился брезгливо к организации нашей, где я понимаю, что люди не знают, как продаться. Они готовы продаться за любые деньги. Им безразлично. Им безразлично. Это такая вот, не хочу говорить грубых слов, значит, психология. Или когда по телевидению, значит, дама, известная многим на экранах, красотка, значит, не понимая, что это бесстыдно, то, что она говорит. Она хочет выглядеть паенькой, она хочет выглядеть чуть ли не философом. Она говорит, я вступила в эту Единую Россию, а они мне ничего не дали. Ну, естественно, я ушла. То есть понятно, что она вступает в Единую Россию, чтобы ей что-то дали. И в этом смысле она, кстати, не совсем не отличается от всех остальных, которые там, понимаете?
Скажите, а вы вообще часто испытываете чувство стыда за людей знакомых?
Вы знаете, я себя в этом смысле сдерживаю, потому что я понимаю, что и я не несовершенен.
А вы не звоните, не кричите, как ты мог?
Никогда.
Как тебе не стыдно?
Никогда, никогда. Нет.
А что думаете вот этот момент?
А это уже...
Что испытываете? Какие чувства? Досады, разочарования? Что?
Разные чувства. Ну, конечно, за людей, которых я люблю или уважаю, если они... Ну, мы сейчас говорим о каких-то... Вы меня спрашиваете об очень конкретных вещах.
Я не хочу называть
вещах, да,
конкретных
я не буду...
людей. Их много, к сожалению.
К сожалению.
Таких моментов да, мы испытываем. Эти моменты испытывают очень часто человек.
Сейчас это стало сильно. Именно потому, что вдруг люди поняли, что ничего не будет меняться. А жить надо. И как-то надо приспосабливаться. И в этом смысле, конечно, людям, жившим в 30-е годы, было гораздо страшнее, потому что они рисковали жизнью, жизнью своих близких. У них отнималось все.
А сейчас рискуют благополучие.
А сейчас, да, сейчас много соблазнов. Можно поехать за границу, купить дом. И хочется иметь хороший холодильник, ты уже к нему привык. И хочется иметь театр, чтобы в нем руководить. Все это понятные вещи, но, конечно... Ну, не буду это комментировать, ладно.
А вчера, возвращаясь опять к вашему фильму «Водитель для Веры», вчера, когда вот финал который раз смотришь, и вот я вижу вот эту толпу этих, свору этих ГБшников, которые гоняются за героем по берегу Черного моря, это выражение этих лиц, этих морд. И я вот смотрю на них и думаю, вот они победили. Вот этот сегмент общества, он сегодня победил. Я не знаю, согласны вы со мной или нет. Я имею в виду не принадлежность к конкретной профессии, бог с ними, а вот это отношение к людям как к пыли, как к перхоти. Да? Это лозунг «Кто не с нами, тот против нас». Этот еще один лозунг, что мы с вами, кто нам мешает, тем разберемся очень быстро. Условно говорю, такой набор встающих с колен людей. Опять же, понимаете, про что, откуда взялось это идиоматическое выражение. Почему они побеждают? Объясните, Павел Григорьевич.
Потому что мы, страна, разрешаем им это сделать в первую очередь. Больше никак. Я попытался сказать, что вот при всех моих претензиях к власти, понимаете, когда я смотрю на Путина, я вижу умного человека, волевого. И я понимаю, что и достаточно образованного, умеющего чувствовать аудиторию, все. И я думаю, ну что, будучи в Америке президентом, он что, хуже бы руководил, чем Буш, на который, смешно даже, понимаете? Или он хуже Саркози был бы президент? Нет. Значит, власть делает то, что мы ей позволяем. Понимаете, если зритель умиляется у телевизора, когда там кто-то из начальства по телемосту, бабушка ему говорит, у меня лифт, сынок, не работает, сейчас починим. Так, все сделал. Ребята, ну это же компрометация всей власти. Если приходится президенту чинить лифт у бабушки, а где все остальные? Где эта свора людей,
это вертикаль,
которая должна этим заниматься?
Они сами выстроили вертикаль
власти. Значит, это самое страшное, понимаете? Это разоблачение полное для любого цивилизованного человека, а не для цивилизованного это умиление. А раз это делается, ведь это пиарщики знают правильно, что надо подавать с телеэкрана, значит, это действует. Значит, люди говорят, хороший мужик, бабушке лифт починил, Тимуровец. Понимаете? Значит, в одной стране эти хохмы проходят, в другой не проходят. Вот в чем все дело.
Если бы вам сейчас было 18 или 17 лет, вы бы что бы думали? Куда бы вы пошли учиться?
Не знаю, кем бы я был. Я был бы воспитан, наверное, другими родителями. Я воспитывался определенными родителями в определенное время. Отец пришел с войны. Я родился после войны. И люди, которые вернулись, то, как они относились к этой стране, к нашей стране, то, как они за нее болели... И было неприлично, например, понимаете, когда Озеров делал картину
«Освобождение»,
понимаете? Ну, это было неприлично, потому что людям, которые прошли войну и знали, как это было, смотреть эту холодную для начальства сделанную картину со всеми Чаушеску, Брежневыми и всеми остальными генералами, которые все там все сделали хорошо, понимаете? Смотреть это... в ампуку на самом деле. Было очень трудно, и это было оскорбительно. Сегодня это не так. Сегодня даже я, который тогда знал в детстве я знал, что такое Катынь, что такое Варшавское восстание и как мы были там виноваты. Я знал, что...
Отец это все понимал, знал.
И его друзья, и они. Я рос в этой атмосфере. Я знал, что ни Прибалтику, ни Молдавию не присоединяли добровольно. Это была нормальная оккупация с людьми, которых, половину которых сослали в лагеря. И как они должны к этому относиться. И почему они должны нас любить. Я это все понимал. Сегодня, наверное, я рос бы по-другому. И что бы я думал, мне трудно вам сказать. Понимаете?
А кем бы стали, если бы вы сегодня выбрали профессию?
Ну, наверное, я бы занялся той же профессией. Для меня очень трудная профессия, но очень любимая. Трудная, потому что организовать огромное количество людей, разнонаправленных интересов для того, чтобы снять картину, особенно в наших сейчас условиях, это очень трудно. Больше мне нравится сидеть или за монтажным столом, когда от меня что-то зависит, или за сценарием, когда от меня что-то зависит. Только от меня. Вот. Остальное сложнее. Но она, конечно, это наркотик. Это наркотик. Наша работа – наркотик.
Но нет, нет, она не бессмысленна. Потому что вот в контексте того, о чем мы с вами всю программу говорим, мне бы очень хотелось, чтобы это возникало, эти размышления, они возникали у человека, который смотрит кино какое-то или телепередачу.
Да, да нет, конечно, не бессмысленно. Ну, не бессмысленно, потому что...
Хочется, чтобы искусство что-то меняло в жизни, в общественном сознании. Это невозможно.
Но оно все равно как-то меняет. Если ты просто остаешься человеком, то это уже как-то меняет. Я так к этому отношусь. А там уже, как говорится, делай то, что должно, и будь что будет, это великий, великая мысль, и я подписываюсь целиком под этим, потому что, ну, у каждого своя роль. Проигрываем мы, не проигрываем мы, но это с нас не снимает от тех обязательств, которые мы сами себе поставили. Никуда от этого не денешься.
Не знаю, при всем при том, мне кажется, что наши люди, и в том числе и молодые люди, они все равно с готовностью приходят за словом, да, за мыслью, за какой-то попыткой размышления о смысле своего существования. Что все равно сегодня вот эта вот бодлящая психология, она кажется победивший, я сама себе в этом смысле противоречу. Но когда ты приходишь там в кино, вот я, допустим, часто хожу в кино, просто в кино как зритель. И мне все время интересно смотреть на людей, которые собираются в зале. Вот сижу на фильме «Елена», да, простой, обыкновенный сеанс. Очень разные люди. Есть и пожилые, есть и среднее поколение, есть совсем молодые. Полный зал. В гробовой тишине все смотрит. Я прям сижу, думаю, господи, не все еще потеряно. Еще люди готовы размышлять о жизни, еще готовы потреблять такое странное искусство, в котором не стреляют, не бегают, не кричат, не насилуют, а совсем по-другому.
Знаете, мы нормально, что вы противоречите каким-то вещам. Я противоречу, потому что тема очень сложная, и нельзя в секунду со всех сторон их разобрать и осмотреть. Но вот то, к чему вы говорите, вдруг у меня было такое наблюдение. Я тоже иногда там смотрю, как не мои фильмы, а вообще, как молодая аудитория в России смотрит картины. Да? И вот у меня был такой опыт. Я был, значит, председателем жюри в Белоруссии на «Листопаде». И там я случайно вошел в аудиторию, где только что закончилась картина «Достоля» Николая, да, Петя. И я смотрел, как молодежь обсуждает эту картину. И в каком-то смысле я позавидовал, потому что это была настоящая какая-то духовная желание что-то понять, в чем-то разобраться, какие-то умные глаза. Мне было очень это приятно. И я думаю, что вот эта наша нефтяная игла, на которой мы сидим, она уж очень развращает всех, и в том числе и молодежь. Потребительское отношение ко всему. Мы всегда ругали империализм, будучи империалистами, значит, потребительское общество на Западе, хотя, ребята, какое общество может сравниться с нами по уровню потребительского отношения? Мы вообще ничего не производим. Вообще! Мир работает, а мы ничего не производим. И, естественно, это разлагает нацию. Разлагает дико.
Расскажите немножечко о фильме, который сейчас в работе. А то мы про это не поговорили, охотиться.
Ну да, в общем, это такая очень должна быть зрелищная картина о испытании первом испытании водородной бомбы в 1953 году, только что умер Сталин, а уже там начались какие-то слабые перемены, которые коснулись пока только Берию. Но эти процессы продолжались в науке и испытания в Казахстане водородной бомбы. Естественно, что это некий фон, который меня очень интересует. Я люблю делать время в фильмах. Но это все-таки история очень молодых людей, 16-летних парней и девушки, которые попали в эту всю ситуацию.
Это какие-то реальные события в основе? Реальные события?
Реальные, да, события, да. Это, значит, вот наш главный герой, это мальчишка 16-летний, который ассистент оператора и попадает на эти испытания. В небольшая группа кинематографистов, которые снимают. Это все так было. Но кроме любовной истории и всего, что происходит вокруг, ну, как бы вам сказать. Но все равно я касаюсь тех тем, которые мне интересны были в «Водителе для Веры». Это то, как человек по мере сил сопротивляется такому вот бездушному катку государства, которое ни в коем случае не считается с человеческой личностью, с отдельным человеком. Этого нет в ментальности страны. И это было всегда и есть сейчас. И поэтому мне кажется, что эта картина все равно имеет отношение к сегодняшнему дню, потому что пока это не изменится, то мало на что можно рассчитывать. Вот. А я вам тут до эфира рассказывал о том сценарии, который мы писали с Александром Мендадзе, про Меньшикова.
Про Меньшикова, в смысле, не про Олега Меньшикова?
Нет, про, естественно, у нас теперь один Меньшиков, но был еще один менее знаменитый сподвижник Петра, да, Александр Меньшиков. Вот про него. И когда мне говорят, а почему вы беретесь за эту историческую картину? Потому что я в этом увидел такое совпадение с сегодняшним днем, что не надо жирно указывать пальцем на какие-то совпадения. И я сделал эпиграфом к фильму высказывание, которое я где-то услышал, не знаю, не прочел, услышал, но оно запало мне просто в мозг, въелось. Мне кажется, оно очень точное. Оно так звучит. В России все меняется каждые 20 лет, и каждые 200 ничего не меняется. По-моему, это гениально сказано. Понимаете, когда все, что мы начинаем делать, это переименование улиц, снятие памятников, дискуссия, а должен быть, не должен, переменять ли нам гимн или что-то, и при этом ничего не меняется.
Все при своих.
Потрясающе.
Так что же со сценарием про Меньшикова-то?
Да ничего, просто деньги, которые были обещаны на это, они не дошли. И мы сделали пробы, мы выбрали натуру, сшили костюмы, выбрали артистов практически всех. И все это остановилось.
Мне кажется, что сегодня в телевизоре возможно снять хорошее кино.
Уже сняли. Ну. И про Петра сейчас снял Бортко. И тот же Николай Досталь снял сейчас про
«Раскол».
«Раскол», да.
Ну вот, а вы не хотите сделать заявку вот на эту историю?
Нет, она должна была... Там очень много значило... Понимаете, мы взяли период Меньшикова, не его победный период, а момент, когда его сместили. И дальше он едет через Россию в Сибирь, в которую он ссылал полстраны. Всех вельмож и все. И дальше он оказывается в этой шкуре, едет через эту Россию, которую он давно не видел. И просто вот это осмысление, ну, там есть такая некая дуэль двух разных людей, это исследователь, потому что этого Меньшикова хотели закопать. Важно было, чтобы он не доехал, и чтобы на него сшить дело и казнить раньше, чем он там окажется. И вот следователь более молодой человек, чем он, и семья, и вот это было коллизией всей истории. Ну, и с какими-то, значит, кусочки и Полтавской битвы, и всего, но совершенно в другом, как бы сказать, неожиданным для обычной истории об этих вещах ракурсе, которые нас интересовали. Мне кажется, глубокая могла быть история, имеющая отношение к сегодняшнему дню. Но так не случилось.
Ну, подождите, пусть еще ждет своего часа.
Ну, может
она
быть.
Точно не протухнет.
Может
возвращаясь
быть.
К эпиграфу, который вы нам
да.
предъявили, да, она будет актуальна.
Может быть, да.
Слушайте, ну вообще, конечно, с таким мироощущением, как у вас.
Да, надо в кутузку, наверное.
Я
своих мероприятий. Давайте будем оптимистичны. Я не хочу в кутузку. Нет. Давайте разговаривать.
Ну, я не понимаю, как
искать оптимистичность.
Опять же, вспоминаем вот советское время. Тогда я понимаю, что каждого человека он сам себе формировал круг жизни, да, в котором он проводит свою жизнь, понимая, что другого не будет. Да? Mm-hmm. А сейчас, это вот возможно ли сегодня в такой внутренней миграции жить, не принимая то, что
происходит? Я не знаю, я, может быть, слишком эмоционально к этому отношусь, но я на самом деле не живу во внутренней миграции. У меня много друзей. Я много езжу, слава богу, благодаря открытым, значит, границам. И есть возможность посмотреть мир, о котором мы даже не мечтали. Мы там читали Хемингуэя про Испанию, мы читали там еще какие-то книжки, мы многое знали про Париж, но мы ничего этого не видели. А сейчас есть возможность увидеть мир. Это счастье, потому что жизнь-то, она одна. Я человек, я атеист, я не верю в то, что у меня будет возможность съездить в Париж после смерти. Вот. И эта возможность очень дорого стоит. Слава богу, что пока что это есть. Вот. И я не знаю, что там мы с вами говорили про застой, как оно обернется. Но думаю, что в этом смысле возврата назад нет, потому что уже невозможно. Государство не может существовать закрытым. Оно бы с удовольствием сейчас все бы закрыло бы, все бы занавеси завесило. Но не выходит. Надо нефть продавать, надо интернет как-то с ним разбираться. Там любая цензура, и дальше все-таки трудно. И эти поправки, с которыми приходится считаться власти, они вселяют хоть некоторый оптимизм, понимаете? Вот. Нет, мне живется совсем не трагично. У меня замечательная семья, тьфу-тьфу-тьфу. У меня внучки, которых я обожаю. У меня друзья, которые часто думают, как я, часто со мной спорят. Это даже не имеет значения. Вот. И у меня есть возможность заниматься все равно любимым делом. Что же еще лучше? Я не знаю. Еще одна вещь очень оптимистичная. Вы понимаете, вот мое поколение, например, и по сравнению с предыдущими, проскочила, как между струйками дождя, между мировыми войнами. Угу. Понимаете? Это даже страшно подумать, что пережили наши отцы и деды. И сколько было погублено всего. Да, были локальные, страшные локальные войны, типа афганской, и которые изменили ментальность тоже в какой-то мере. Толкают общество к насилию, ко всему. Потому что эти вещи не проходят зря. Вот. Но, тем не менее, ну, все равно повезло, понимаете. Поэтому я оптимист.
Ну что ж, на этом закончим пока. Спасибо большое нашему гостю. Напомню, это Павел Чухрай. Ксения, когда вы беседуете с таким хорошим человеком, душа отдыхает, пишет нам наш слушатель Андрей. А вот зря она отдыхает, Андрей. Мы уж целые 50 минут говорили как раз о другом, чтобы душа трудилась, она у вас отдыхает.
Нужно и отдыхать. Я прекрасно, я когда слушаю хороших людей по вашему радио, у меня тоже душа отдыхает. А если не хороших, то хочется срочно позвонить, и только руль мешает это сделать и с ним поспорить.
Спасибо большое, удачи, надеемся, новое кино увидим скоро. Спасибо.
До свидания.